директор ЦРУ, масон Гейтс, в Москве на Красной площади демонстративно проводит свой собственный парад победы в кавычках. Перед телекамерами он самодовольно и нагло заявляет: «Тут на Красной площади, подле Кремля и Мавзолея, совершаю я одиночный парад победы своей». После этого между ЦРУ и функционерами режима Ельцина устанавливаются отношения господина и вассала, хозяина и хулуя. За особый вклад и подвиги в кавычках в борьбе против русского народа и русского государства Ватикан, ЦРУ и мировая закулиса награждают Ельцина званием, которое имеет почти каждый член мирового масонского правительства, рыцаря-командора Мальтийского ордена. Ельцин получает это звание 16 ноября 1991 года. Он позирует перед журналистами в полном облачении рыцаря-командора. Через год, 6 августа 1992 года, Борис Ельцин подписывает указ номер 827 о восстановлении официальных отношений с Мальтийским орденом. Вот почему в настоящее время масонские ложи растут в России, как грибы после дождя. Вольные каменщики, подконтрольные Ватикану, ЦРУ и мировой элите, комитету 300, свободно приезжают в Россию. Газета «Московские новости», номер 994 год, сообщила о регистрации в Москве Великой национальной масонской ложи. В Московской библиотеке иностранной литературы свили свое змеиное гнездо деятели масонского ордена Розенкрейцеров. Они проводят в ее стенах свои пропагандистские беседы и лекции, осуществляют подбор кандидатов в ложу. В заключение уместно вспомнить предупреждение Георгия Димитрова. Члены масонских лож обыкновенно получают внушение директивы от соответствующей ложи и подчиняются дисциплине в ней, существующей вразрез с интересами народа и страны. Вот выписка из протокола номер 15 сионских мудрецов. Пока же до нашего воцарения мы, напротив, создадим и размножим франкмасонские ложи во всех странах мира, втянем в них всех существующих, выдающихся деятелей, потому что в этих ложах будет главное справочное место и влияющее средство. Все эти ложи мы централизуем под одно, одним нам известное, всем же остальным неведомое управление, которое состоит из наших мудрецов. Ложи будут иметь своего представителя, прикрывающего собой сказанное управление масонства, от которого будет исходить пароль и программа. В этих ложах мы завяжем узел всех революционных и либеральных элементов. Состав их будет состоять из всех слоев общества. Самые тайные политические замыслы будут нам известны и попадут под наше руководство в самый день их возникновения. В числе членов этих лож будут все почти агенты международной и национальной полиции, так как ее служба для нас незаменима в том отношении, что полиция может не только по-своему распорядиться с непокорными, но и раскрыть наши деяния, создавать предлоги к неудовольствиям и так далее. В тайные общества обыкновенно поступают всего охотнее аферисты, карьеристы и вообще люди по большей части легкомысленные, с которыми нам будет нетрудно вести дело и ими заводить механизм проектированной нами машины. Если этот мир замутится, то это будет означать, что нам нужно было его замутить, чтобы расстроить слишком большую его солидарность. Если же среди него возникнет заговор, то во главе его станет никто иной, как один из вернейших слуг наших. Естественно, что мы, а никто другой, поведем масонские действия, ибо мы знаем, куда ведем, знаем конечную цель всякого действия. Гоиль же не ведают ничего, даже непосредственного результата. Они задаются обыкновенно минутным расчетом удовлетворения, самолюбия, в исполнении задуманного, не замечая даже того, что самый замысел не принадлежал их инициативе, а нашему наведению на мысль. Насколько же были прозорливы наши древние мудрецы, когда говорили, что для достижения серьезной цели не следует останавливаться перед средствами и считать число жертв, приносимых ради этой цели. Мы не считали число жертв из числа семени скота гоев, хотя и пожертвовали многими из своих, но зато и теперь уже дали им такое положение на земле, о котором они и мечтать не могли. Сравнительно немногочисленные жертвы из числа наших оберегли нашу народность от гибели. Смерть есть неизбежный конец для всякого. Лучше этот конец приблизить к тем, кто мешает нашему делу, чем к нашим, к нам, создателям этого дела. Мы казним масонов так, что никто, кроме братьев, об этом заподозрить не может. Даже сами жертвы казни, все они умирают, когда это нужно, как бы от нормального заболевания. Зная это, даже братья, в свою очередь, не смеют протестовать. Такими мерами мы вырвали из среды масонства самый корень протеста против наших распоряжений. Проповедуя гоям либерализм, мы в то же время держим свой народ и наших агентов в неукоснительном послушании. Вот еще одна из крупнейших всемирных организаций Комитета 300, знаменитый Орден Черепа и Костей. Это наиболее влиятельное тайное общество в США. По словам исследователя Сатона, орден пользуется весьма эффективной технологией разворачивания революции и шоков. Эту масонскую ложу еще называют технологией регулируемого конфликта. Сталкивая различные силы поистине дьявольским образом, они достигают успеха в кавычках путем разбоя и насилия. Важнейшим элементом таких столкновений является психоз. Вспомним речи Гитлера, Ленина. Близко знавший кадавра Ленина Соломон воспроизводит разговор с ним «вождя мировой революции» в кавычках. «Я буду беспощаден ко всему, что пахнет контрреволюцией, и против контрреволюционеров, кто бы они ни были, у меня имеется товарищ Урицкий, ха-ха-ха, вы, вероятно, его знаете». «Не советую вам познакомиться с ним». И глаза Ленина озарились злобным, фанатически злобным огоньком. В словах его взгляде я почувствовал и прочел явную неприкрытую угрозу полупомешанного человека. Какое-то безумие тлело в нем. Ленин и его семья, Париж, 1931 год. Явно, что этими творцами руководила нечистая сила. Крупнейший масон Альберт Пайк писал, что революционная цель будет достигнута, когда разум человека вскочит на Божий трон и взметнет свой факел над развалинами Вселенной. Разрушенные изнутри, эти нелюди, вожди революции, сеяли разрушение вокруг себя. В докладах знакомой нам трехсторонней комиссии Комитета 300 использование технологии управляемого конфликта в мировой политике называется открыто. Эта тайная сила сначала помогает встать на ноги то Третьему Рейху, то талибам, чтобы затем их использовать для очередного конфликта. Под знаменем войны с терроризмом прошедший ритуал энергичной и улыбчивой личности – сеют вокруг себя смерть, потому что служит тому, кто в Священном Писании назван человеку-убийцей. Доведенный до безумия одно из выражений Тавистокского института, который с 60-х годов работает над секретной программой изменения образа человека. Так что же такое шоковая терапия? Это когда происходит катастрофа в душе. Человек со взорванной психикой готов на любой террор. Происходит перерождение сознания человека. Например, как происходило трансмутация верующего христианина 13-14 века в ордене тамплиеров. При посвящении каждого заставляли попирать ногами крест, поклоняться идолу, голове Бафомета, склоняли к содомии и прочим непотребствам. Это было для человеческой души шоком. Ныне эта идея шоковой терапии приобрела мировой масштаб и реализуется мировым масонским орденом. Ныне эта организация даже не считается позорной тайной. Все президенты США – масоны, с виду гуманисты, благотворители. Но именно президент Трумэн отдал приказ о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Эти города были выбраны не случайно. Они являлись основным сосредоточием православного населения Японии. Но Бог хранил своих. Именно в тот страшный день, 6 августа, православные ушли за пределы города с крестными ходами. Трумэн назвал эту бомбежку величайшим событием в мире. В глобальном масштабе катастрофические события происходят так часто, что человеческий мозг не успевает осмысливать информацию. Люди не желают больше делать выбор в изменяющихся обстоятельствах. У них крадут сознание и волю. Тогда-то и наступает апатия. Из секретной программы изменения образа человека. В протоколах сионских мудрецов написано, чтобы взять общественное мнение в руки, надо его поставить в недоумение, высказывая с разных сторон столько противоречивых мнений, и до тех пор, пока гои не затеряются в лабиринте их и не поймут, что лучше всего не иметь никакого мнения в вопросах политики. Шоки – это лучший фон для промывания мозгов. И недавние события у нас в России – расстрел парламента и шоковая терапия 1993 года, уничтожение небоскребов, получение заразных писем в США и с той же Сирии. Но как под знаменем войны с терроризмом не отказаться от своих хваленных американских свобод? Легко. Шок – лучшая пропаганда. После сентябрьских событий руки в масонских белых перчатках ловко манипулирует настроениями и действиями двух держав – США и России, держа их в постоянной угрозе и напряженности. Как говорится в программе изменения сознания человека, всякая революция заканчивается, и тогда стоит задача уложить возбужденные массы на диван к телевизору. Смотря телевизор, почти вся Россия косвенно принимала участие в расстреле парламента, расстреле России и других важнейших событий. Зловещий символ видится в том, что телевизионная Останкинская башня построена на месте старинного кладбища самоубийц, и забесовленные этим монстром люди молятся в кавычках «духом злобы поднебесной» в черный квадрат телеэкрана. Вместо того, чтобы идти молиться Богу о спасении России в церковь, под святым алтарем которой всегда находятся мощи святых мучеников. Дном ада назвали горящую Останкинскую башню пожарники. Телевизор – наркотик. Только героин может конкурировать с телевидением и по зависимости, и по силе иллюзии. Виртуальная химера заслоняет мир Божий. Телевизор, как монстр, пожирает время, данное нам Богом для спасения души. Эфир – это преддверие ада, где человек духовно слепнет, теряет память о Боге, о жизни вечной. Через насилие телемонстра в миллионы человеческих душ входит нечто, входит бес западной духовности. Здесь даже и заклинания не нужны. Только нажать кнопку, и сразу появляются бесы. картавые, забесовленные ведущие, духовно больные, сожженные совестью и угасшим разумом. Жертвами инфернальной агрессии становятся русские люди. Человека как личности больше не существует. Разлагается семья. Архитекторы перестройки человеческого сознания довольны. Ползучая гадина НТВ уничтожает интеллигенцию тотально. Как в крематории, никаких послаблений. Одаренные и высокообразованные попадают под ее молот одними из первых. Русская поэзия, философия, музыка, культура оказались невостребованными в новом, животно-примитивном укладе доктрины туземно-бананового государства и планеты обезьян страны Шариковых, как именуют нашу Святую Русь идеологи еврейского конгресса, возглавляемые русофобами. Американские боевики и ужастики, сексуально-порнографическое про это под стеклом, русофобский юмор Жванецкого и Петросяна – вот жвачка, которую сейчас жует народ. Современное радио и телепсихотехнологию можно назвать психофашизмом. Опасный эффект достигается незаметно посредством монотонных звуков, однотипных фраз кувалд, разных мант 25-го кадра. Убивается душа человека, человек превращается в зомби. Немногие догадываются, что телевизор можно использовать как оружие. Причем оружие вдвойне. Во-первых, он облучает, то есть является источником сильнейшего электромагнитного облучения, а зритель не защищен от его разрушительных лучей. Во-вторых, телевизор легко использовать как оружие массового программирования людей. Например, перед выборами подсознание, восприняв содержание невидимых вставок кодировок, в момент голосования напомнит вам, кого вычеркнуть, а за кого проголосовать. Телевизионная болезнь подкашивает людей, ее называют синдромом хронической усталости. У больных вдоль позвоночника определяется полоса черной энергии, результат программирования людей, то есть телезомбирования. Поэтому это заболевание называют еще так – черным столбом или телевизионным СПИДом. Так в Америке поражены 30% населения. Накрыла это современная чума и нас, особенно беззащитных детей. Они теряют память, слабеют умом, характером. Жертвы телевизионного СПИДа рождают мутантов, например, врожденных преступников или физических убогих. Как уже говорилось, в заграничных телесериалах может содержаться скрытая система сигналов, вставок кодов, отрицательная программа, стирающая природную генетическую программу и воздействующее на подсознание. Не включайте телевизор даже для фона. Он и с отключенным звуком способен кодировать. Не менее опасно по последствиям политическим и физиологическим программирование через психотронный генератор. Последствия такого программирования те же. Политическое и физиологическое деформирование человека. Есть психотронный генератор, основанный на радиоакустическом эффекте СВЧ, сверхвысоких частот. Если направить луч на человека и модулировать его голосом, то он будет слышать то, что говорится на очень далеком от него расстоянии. Но возникает эффект, что голоса звучат прямо в мозгу. В 1986 году была создана аппаратура, которая в случае выведения ее на орбиту может корректировать поведение населения на территории, равной Краснодарскому краю. Такой психотронный генератор был использован у нас в стране во время августовского путча в 1991 году. Идет вторжение без оружия. В мире пройдена некая мистическая грань. Сатана переступил черту. На праздник введения во храм Пресвятой Богородицы в центре Москвы произошло кощунство, напомнившее о временах открытого гонения на церковь. На выставке в Большом Манеже была представлена экспозиция под названием «Юный безбожник», возглавляемая Тер Оганьяном. Это был стенд, украшенный иконами. Иконы висели для осквернения. В листовке было написано: «Прекрасный материал для богохульства. Спас Вседержитель, Владимирская Божья Матерь, спас нерукотворный, осквернение иконы в присутствии заказчика 50 рублей». В течение нескольких часов происходило попрание православных святынь. Кощунники рисовали на иконах свастики, а потом плевали на них и топтали ногами, то есть проявляли один из видов творческого самовыражения в кавычках, пока один из посетителей не ударил по лицу организатора выставки, мерзавца Тер Оганьяна, и не прекратил кощунство. Это кощунство падает на весь народ православный. Накануне распада России по телевидению был показан мистический ритуал. Другие художники-сатанисты взяли свинью, на которой было начертано слово «Россия», и разрезали ее на куски. Этот акт можно сравнить с убийством в 1918 году помазанника Божия. Сатана переступает черту, подойти к которой он раньше не осмеливался, и смотрит, есть тут кто еще живой, или можно беспрепятственно идти дальше.